Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – бывший посол Российской Федерации Федеративной Республики Германии Сергей Крылов. Сергей, приветствую тебя.
Здравствуй, Виктор.
Бывший посол Федеративной Республики Германии в Советском Союзе Андреас Майл Ландрут. Здравствуйте, Андреас.
Здравствуйте, Виктор.
И у нас на связи по телефону наш дорогой друг, журналист Матвей Гонопольский. Матвей, слышишь меня? Привет.
Здрасте, слышу хорошо.
Отлично, отлично, приветствую тебя. Тема нашей сегодняшней передачи – задачи дипломатии сегодня. Тема очень важная. Мы за эти годы часто подходили к вопросам общения людей. А есть вот люди, которые занимаются и умеют общаться профессионально. Это их задача – общаться, понимать друг друга и пытаться через компромиссы или через убеждение друг друга прийти к результатам, которые важны для всего мира, для спокойствия и для именно мира. Дорогие наши слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Это многоканальный телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок для жителей Москвы и других регионов России. И сообщение на пейджер тоже мы от вас принимаем. В Москве 660-1046, абонент «Радио Свободы». СМС-очки тоже присылайте на номер +7 743 28 01. Задача дипломатии сегодня. Чем дипломатия вчерашнего дня отличается от сегодняшнего? Тоже дело важное, потому что все в мире изменяется. Ну, допустим, я как писатель могу сказать, что значение книги меняется, да, вот интернет вмешивается в эти дела, а в дипломатию, наверное, меняется, вмешивается, и задача меняется, потому что мир становится все меньше, плотнее. Самолеты приближают страны и континенты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому тема наша – это дипломатия в сегодняшнем измерении. Но я бы хотел, тем не менее, Сергей, начать с того, поскольку вы опытный, талантливый дипломат, и я видел вас в активной деятельности вас, Андреас, в Москве, и тебя, Сережа, в Германии, я бы хотел все-таки услышать от вас, а что такое, на ваш взгляд, дипломатия? Чем вообще характеризуется, чем отличается дипломатия от других профессий? Сереж, пожалуйста, тебе слово.
Ну, чем отличается, конечно, тут можно очень много говорить. Я, пожалуй, начну с того, что дипломатия, наверное, одна из самых древних профессий на Земле. Ну, сколько существовало вообще человечество, сколько оно существует. Есть разные страны, разные люди, народы, языки. Так или иначе, как-то надо между собой общаться. И вот дипломатия именно и призвана сделать все, чтобы люди просто понимали друг друга, чтобы они жили нормально. Знаешь, если двумя-тремя словами сказать о задачах дипломатии, то, наверное, она должна делать все для того, чтобы в ее собственной стране жизнь была спокойная, благополучная, чтобы люди вполне могли заниматься своими собственными делами, не отвлекаясь на то, что им не нужно. А если говорить о том, как она меняется, ты совершенно прав. Ну, мир стал как-то меньше. Все стало намного ближе. Если раньше вряд ли можно было говорить о том, что то, что происходит, скажем, в Соединенных Штатах, в Европе, в России, имеет какое-то влияние, ну, условно говоря, на Соломоновы острова, то сейчас, если кто-то чихает в Вашингтоне или в Москве, там землетрясение происходит. Ну, так получилось, мир изменился, другим он стал. Даже вот на протяжении тех лет, что Андреас или я работали в дипломатии, она кардинальным образом изменилась. По крайней мере, методы, которыми она пользуется, которые необходимы сегодня, они стали совершенно другими. Если вот чуть-чуть вспомнить то, что было раньше, Андреас это лучше знает, потому что он непосредственно в этом участвовал. Я чуть больше со стороны смотрел, хотя мне в жизни очень повезло. Мне было всего 29 лет, когда я попал работать в секретариат тогдашнего министра иностранных дел Советского Союза Андрея Андреевича Громыко. Ему было 70, а мне 29. Представляешь себе дистанцию во всем, не только в возрасте, но в менталитете, вообще в представлении о жизни. Вот я присутствовал на его переговорах очень многих. Ну, во-первых, их было не так много, хотя, конечно, визиты были, но все-таки больше в то время работали в столицах, по крайней мере, министры, чем они ездили по миру. Сейчас найти министра иностранных дел в его собственной столице – это вообще задача крайне сложная, потому что все без конца куда-то едут. Все переговоры сводились к тому, в основном, что, ну, каждый из министров, он заявлял свою позицию, дискуссии как таковой было не очень много. Скорее, это были декларации с одной и с другой стороны. Лидеры стран, по крайней мере, лидеры Советского Союза со своими зарубежными коллегами встречались крайне редко. Сейчас это каждодневное явление, если не личные встречи, есть телефон, интернет, связь моментальная, все что угодно. Раньше писали на бумаге, зашифровывали, передавали, в редких случаях были такие контакты. Интересно, и сам жизнь, предмет, конечно, того, о чем говорили, кардинальным образом изменился. Но я не хочу монополизировать эту передачу, так что на этом пока остановлюсь.
Андрес, я так понимаю, что дипломатия времен холодной войны, это была одна дипломатия. Сегодня дипломатия, я, по крайней мере, беру наши страны, совсем другое дело. Как бы вы определили разницу? И тоже, может быть, вспомним того же самого Андрея Андреевича Громыко, с которым вам приводилось работать вместе.
Ну, конечно, это все, что Сергей сказал, это я могу подписать, это все правильно, и так и мне казалось, и кажется развитие. Я могу только сказать, что касается вообще первый вопрос, что дипломатия и как. Я человек, который еще, так сказать, из поколения тех, которые жили и уже сознательно жили во время Второй мировой войны. И я могу спокойно сказать, что я вступил в дипломатию и взялся за эту работу, чтобы именно такое не больше случилось.
Это важный пункт.
Это такой очень личный элемент. Что касается тогда дипломатии в 70-х и 80-х годов, во-первых, я должен сказать, что наши советские коллеги, с которыми я и до сегодняшнего дня имею хорошие отношения, у нас всегда были и очень спорные, и очень сложные
переговоры,
проблемы, да. Переговоры, которые мы вели, и... Ну, вы знаете, там вопрос Берлина, вопрос ракет, которые были на одной и на другой стороне, сколько и как, и кому какая угроза и так далее, как можно их ограничить, как можно это облегчить и улучшить ситуацию. И несмотря на то, во-первых, советская дипломатия была всегда очень сильная, очень хорошие, очень интеллигентные люди. И, во-вторых, лично это не имело дела. И это даже пошло так далеко, как к Андрею Андреевичу Громыко. Я помню, когда я один раз был у него в кабинете, было официальное, так сказать, поручение мне, чтобы я передал нашему правлению какую-то советскую позицию. И тогда было сказано, и мы об этом и дадим знать в прессу. И я сказал: господин министр, можно слушать, что вы даете в прессу? Да-да, конечно. И тогда там сотрудник прочитал то, что они хотели дать в прессу. И там была такая фраза, я уже наизусть не помню, но в смысле, что посол согласился с этой позицией. Я сказал: извините, пожалуйста, я не могу это делать для нашего правительства. Вы, пожалуйста, скажите, что посол согласился передать это своему правительству. И эти сотрудники, им это совсем не нравилось. Но Громыко сказал: посол прав. Сделайте так, он говорит. Он здесь прав. Так что и Громыко был всегда и очень острый, и очень резкий тоже в своих высказаниях, но справедлив. И я его очень уважал. И я знаю, что тоже в какой-то мере он был довольно позитивно настроен, что касается мою персону, потому что когда я уехал, и он устроил там прощальный обед, он сказал: господин посол, вы в Советском Союзе всегда добро пожаловать.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Рафиев. Еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня в гостях бывший посол России в Германии Сергей Крылов, бывший посол Германии в Советском Союзе Андреас Майер Ландрут и журналист Матвей Ганопольский. Тема нашей передачи – «Задача дипломатии сегодня». Матвей, ты слышал выступление двух замечательных, очень сильных послов. Как ты считаешь, то, что они сказали, это отражает сегодняшний день, или это может быть то, что уже осталось во вчерашнем?
Ну, я предложу, может быть, вам некий парадоксальный взгляд. Конечно, можно вспоминать этих великих ужасных покойников, этого Андрея Андреевича Громыко, не улыбающегося, который вместе со всей этой братьей дипломатической, вместе с товарищем Сталиным, а потом с другими российскими, советскими лидерами гробили собственную страну. В чем гробили? Остановили ее развитие на много-много лет. Были проводниками чего? Не национальных интересов, а идеологии, которая подменяла собой национальные интересы. Поэтому, если позволите, я уж его трогать не буду. Пусть там лежит себе в могиле, и чем больше, чем быстрее мы забудем его, тем лучше. Я хотел вот что сказать о задачах дипломатии. Вот все гости согласились с тем, что мир изменился, и стал так жался он, да, стал как шарик, и так далее, и так далее. И тогда можно сказать, а какая сейчас задача дипломатии? А выясняется, что простая, но та, на которую не всегда обращают внимание. В военное время задача дипломатии помочь выиграть войну собственной стране. В мирное время, и вот тут внимание, а в мирное время что? Только одна задача – сделать свою страну более притягательной. Это общая задача. И вот почему. Что сейчас останавливает гражданина перемещаться? Да? Ничего его не останавливает. Он имеет в руках зарубежный паспорт. Вот я почти в каждой передаче об этом говорю. Это очень важный фактор, и это все забывают. Вот у него есть зарубежный паспорт, он может в любую секунду поехать туда, внимание, куда? А вот туда, где ему кажется, я акцентирую внимание на этом слове, кажется, что ему будет хорошо. Понимаете? И вот дипломатия современная, она кроме того, что делает официальные заявления, кроме того, что там, значит, что-то разъясняет, что очень топорно сказали, или топорно сказали собственные лидеры, что-то поясняет и так далее. Кроме этого, дипломатия на внешнем периметре делает страну более притягательной. И мы, я даже не буду называть страны, мы знаем, куда стремятся люди. Люди стремятся туда, где в том числе и дипломатией создан образ притягательной страны.
Замечательный, Матвей. Да? Полностью с тобой согласен, и надо думать, что с нами тоже согласятся наши радиослушатели. Давайте дадим им слово. Вот Валентин из Рязани звонит. Валентин, здравствуйте. Вы сам-то по душе дипломат?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Нет, я стараюсь как-то так избежать таких дипломатических приемов, и поэтому я должен сказать и вашему гостю, и Ганопольскому следующее, что, конечно, я согласен в отношении Сталина, но должен сказать ему, что все началось все-таки с Красина, с Чичерина, их поддержки, Блюхер, Тухачевский, Троцкий. Вот. А вашему гостю должен сказать, что работа, конечно, у него очень трудная, поскольку вот его слова о том, что их задача состоит в том, чтобы лучше жилось нам и спокойнее, верится с трудом, потому что все правительство содержит деньги, дачи, дома, коттеджи, жен, детей за границей. И первая забота, конечно, о том, чтобы спокойно им жилось за границей. И этим странам также было спокойно, чтобы не пропали эти вклады. Спасибо.
Понятно. Спасибо, Валентин. Мы, наверное, немножко двинемся дальше, потому что я понимаю, что дипломатия сегодня – это не просто такое облако неопределенных размеров. Есть какие-то пункты, по которым можно провести разговор. Ну, например, первым пунктом я вижу безопасность страны. Правда, Сергей? Все-таки дипломатия – это то, что обеспечивает в значительной степени безопасность страны. Из чего тогда складывается это явление обеспечения безопасности?
Ну, вообще, конечно, вопрос безопасности страны, он очень большой и делится на массу составляющих, так что я не уверен, что за эту передачу мы обо всем можем поговорить, в том, что касается именно этой сферы. В первую очередь, конечно, на ум приходит военная безопасность. Ну, слава богу, мир изменился, сейчас прямой военной угрозы никто не ощущает, и я очень надеюсь, что мы не вернемся к тем временам, которые вспомнил мой сегодняшний коллега Андреас Майер Ландрут, когда ракеты стояли, я тоже хорошо помню это время. Но безопасность – это не только ракеты. Сейчас появились совершенно другие явления, которые угрожают безопасности страны, которых не было раньше. Появился терроризм, появилась наркоугроза. Хотя и раньше, конечно, наркотики были, но границы стали совершенно другими. Границы стали прозрачными. Появилось такое, вообще, казалось бы, уже забытое явление. Оно восстановилось, как морское пиратство. Появилась трансграничная преступность. И вот с тем, чтобы, по крайней мере, минимизировать эти угрозы, это одна из задач дипломатии. И здесь, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что если раньше дипломатия ассоциировалась с сотрудниками Министерства иностранных дел, то сейчас в этот процесс вовлечены и представители самых разных государственных структур. Это и полиция, это и сотрудники служб безопасности, и те, кто действительно борется с наркотиками, и масса-масса других людей. Так что понятие безопасности, оно очень комплексно. Вот если говорить о военной безопасности, то да, что касается прямой военной угрозы, я думаю, что ее сейчас нет, и надеюсь, что не будет больше ни для одного государства. Никто не может, по крайней мере, в Европе, никто не ощущает военной опасности. Но опасности и другие тоже существуют, некоторые становятся сильнее, и, увы, это наша общая задача. Кстати, когда я был послом, то очень много работы шло с нашими немецкими коллегами именно в этом направлении. Именно в этом направлении. Была специальная, она существует и сейчас, специальная рабочая группа, которая постоянно этим занималась. Обмен информацией постоянно происходил. Сотрудничество в этой сфере, по крайней мере, с Германией и со многими другими странами, у нас вышло на совершенно другой уровень. Другое дело, что не обо всем, естественно, пишется, понятно, по понятным совершенно причинам, но поверьте на слово, что это совершенно другой качественный уровень сотрудничества.
Это очень важно. Вообще, наши радиослушатели очень активизировались, есть разные совершенно мнения по поводу того, какой должна быть дипломатия, но наши знаю, наши слушатели, люди прямые, я их за это люблю. Вот Татьяна мне пишет: мне стыдно за нашего главного дипломата страны, когда он кричал на английского министра: да кто ты такой, да ты мне лекции читать будешь, да ты и так далее, и так далее. Ему, наверное, не дает покоя лавры Путина, с кем поведешься, варварская дикая страна. Татьяна. Ну, вот иногда люди действительно не скрывают своих мнений, хотя мне кажется, что варварская дикая страна — это то самое, Татьяна, Таня, ну это неправильное обобщение. Вот если вы имеете возможность это обобщить, это уже дает представление о том, какой вы высокий уровень культуры задаете. Да? Пастернак как-то совершенно замечательно сказал дочери Явинской, его прототипа, его Лары. Она собиралась в Париж, он сказал: смотри, здесь можно все плохие стороны жизни скидывать на советскую власть, а в Париже ты ни на что не скинешь. Так что подумайте над этим, Татьяна. А, кстати говоря, Татьяна мне звонит в Москву. Это вы и есть та Татьяна? Да?
Нет.
Нет, Татьяна, ваш вопрос, пожалуйста.
Я хотела бы сказать, что с удивлением слышала сейчас мнение Гонопольского, который так сверху вниз оценивал деятельность уважаемого министра, по-моему, всеми странами, уважаемого Громыко, который говорил о том, что вот сегодня у нас есть паспорта, и мы можем типа бежать из этой страны в любом направлении. Куда, так сказать, он не уточнил, но подразумевается уже куда. А я хотела бы его спросить, вот какое он видит будущее этой страны, как вообще сегодня принято говорить о России. Как-то Гантмахер в передаче на «Радио Свобода» сказал, что есть мнение, что если останется 50 миллионов в этой стране, вот мы так капитализм построим. А вот какое будущее видит Гонопольский, мне просто вот интересно, для этой страны?
Татьяна, спасибо. Ну, слово «это» действительно стало камнем преткновения, или, вернее, границей, разделяющей две точки зрения, патриотической и непатриотической. По-английски, например, «this country» ничего обидного нет. У нас считается, что если мы говорим «в нашей стране», значит, мы ее любим. В этой стране у нас холодок бежит, да, по позвоночнику. Матвей, у тебя есть 25 секунд, ты можешь ответить Татьяне?
Ну, Татьяна говорила, во-первых, я не сказал, эта страна...
Это правда, это
все
правда.
Все придумывается, все переделывается. Вот вам жертва дипломатии Громыко. Вообще, я хочу сказать простую историю. Представим себе, что мы видим человека, про которого говорят: вот смотрите, прекрасный механик, видите, как он талантливо крутит отверткой, вот он делает то, ему дают все золотые медали, а потом выясняется, что он делает танк. Понимаете?
Матвей, ты ответил идеально. Дальше поговорим уже после сводки новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях два крупных посла. Вы знаете, кто они такие. И Матвей Гонопольский. Тема передачи «Задача дипломатии». Сегодня мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. МЧС официально подтвердило данные о 104 погибших при пожаре в ночном клубе в Перми. Более 130 человек пострадали, десятки из них в крайне тяжелом состоянии, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Указом президента Дмитрия Медведева 7 декабря в России объявляется днем траура. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что в связи с трагедией в Перми он в ближайшее время подпишет распоряжение о запрете на использование фейерверков и огневых украшений на массовых мероприятиях в столице. Руководство компании «Российские железные дороги» приняло решение заменить вагоны в поезде «Невский экспресс». Ранее в СМИ появилась информация, что большое число жертв и пострадавших при крушении поезда 27 ноября связано с тем, что кресла в поезде были сорваны с креплений. Американские морские пехотинцы при поддержке британских и афганских военных продолжают крупную операцию против талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. По данным агентства «Франс Пресс», в ходе операции убито 4 боевика, о потерях среди военнослужащих коалиции не сообщается. В Пакистане в ночь на субботу военнослужащим удалось отбить нападение на армейский блокпост. В Таиланде 82-летний король обратился к народу впервые после госпитализации 2 месяца назад. Он поблагодарил граждан за поддержку и призвал трудиться на благо страны. Король Таиланда дольше других здравствующих в мире монархов находится во главе государства с 1946 года. В Лондоне и ряде других городов Великобритании проходят массовые акции с требованиями к участникам Международной конференции по проблеме изменений климата договориться о срочных мерах по борьбе с глобальным потеплением. Конференция открывается в Копенгагене 7 декабря. Министерство иностранных дел Ирана был вызван швейцарский посол, которому было выражено отрицательное отношение Тегерана к прошедшему в Швейцарии референдуму о запрете на строительство минаретов. В Иране руководитель Национального ведомства по ядерной энергии объявил, что его стране необходимо создать еще 20 установок для обогащения урана.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях бывший посол России в Германии Сергей Крылов, бывший посол Германии в Советском Союзе Андрей Исмайер Ландрут и журналист Матвей Гонопольский у нас на проводе. Тема нашей передачи, напомню, задача дипломатии сегодня. Мы очень рады, что вы сегодня так активны, да, впрочем, как и всегда, дорогие слушатели. Вот еще раз наш телефон, пометьте, если кто не знает, 8-800-222-12, пейджер в Москве 660-1046, абонент Радио Свободы, смс-очки шлите нам номер, плюс 7-743-2801. Нам Наташа звонит, Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте. Ваше отношение к дипломатии?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу принести соболезнования родителям и близким погибших, наших соотечественников. И по поводу вопроса, вот на данном этапе как бы хотелось, чтобы дипломатично сейчас ситуацию, сложившуюся в нашей стране, благодаря вот той нечисти, которая навалилась на нашу страну, и не без помощи вот такой психологии кочующих господ, которых олицетворяет Гонопольский, вот этот нравоучительный тон и никакой больше, он другого тона не знает. Простите меня, вы там на проводе слышите меня, остановитесь. Потому что уже всем ясно в стране, в нашей стране, что то, что пытаются калькировать, вот видеть, в американском языке вот так. Нам не интересно, что в американском языке. Нам нужно жить так, как сложилась тысячелетняя история моей страны. И никакие педофилы, извращенцы, которые становятся в одной шеренге на гей-парадах, и которые, наверное, будут следующим этапом, которому мы должны подражать, или что это мы должны делать. Еще Меньшиков говорил, нельзя России обезьяничать. Я надеюсь, что дипломатично нашим блестящим дипломатам, каким я считаю Лаврова, который может теряться, мы не знаем никаких подводных камней, но я вижу, что рука Господа, вот этот беспредел, вот эту свободу ко греху и то, что дипломатично нам навязывается как очень полезное для нашей страны, что сейчас Рогозин пытается нам донести, что идет схватка на фоне вот этого самого разоружения. И когда Горбачев сдавал страну, ему тоже дипломатично разъясняли. Но он глупый человек. Ему
Я ценю ваше, конечно, мнение, но уж Горбачева назвать глупым человеком, для этого надо иметь какие-то такие собственные основания сказать так. Это так можно размахаться и нарубить слишком много дров. Я хочу обратиться к Андреасу вот с каким вопросом. Мы говорили в первой части передачи о том, как меняется дипломатия. С точки зрения европейского дипломата, какие вещи в дипломатии стали заново, открылись, превратились в то, что мы называем сегодняшней дипломатией. А что закрылось? Чего уже мы больше не видим в дипломатии?
Я думаю, Сергей очень правильно сказал, что Сегодня есть гораздо шире подход в дипломатические работы, что здесь разные государственные представители работают, не только дипломатия в узком смысле. Правда, в мое время, еще в 80-е годы, например, перед тем, как я приехал в Советский Союз, я просил и настаивал на то, что я каждые 4 недели минимум могу приехать в Бонн, в нашу столицу в это время, и иметь возможность с министром и с канцлером говорить о ситуации, потому что телеграммы, все очень хорошо, но кто может доложить и в личном разговоре представить проблему, это, конечно, совсем другая история. Сегодня ни один представитель, высокий представитель государства не будет спросить дипломата, посла, как он видит ситуацию и что, какие у него советы на следующую, скажем, встречу с шефом другой страны или что-то такое. Нет. Они все имеют телефоны, они имеют контакты, они на, я не знаю, сколько совещаниях каких-то групп, восьмерки, азиатские, европейские и так далее, встречаются все время и могут, конечно, обсудить эти вопросы, которые им важны напрямую. А что остается? И здесь именно интересно, что работа дипломатии стала другая, стала более общественная, более широкая. Сегодня дипломат должен работать на том, чтобы народы стали более близки друг к другу. Это тоже безопасность. Это очень важный элемент, чтобы поняли друг друга лучше, чтобы виделись, чтобы было, были обмены молодежи, школ, университетов, города партнерские, побратимы или партнерские, или что-нибудь. Это очень широкий диапазон. И очень интересный, и совсем другая работа, чем была моя работа.
Вот у нас действительно активность слушателей сегодня велика, и, наверное, меня уже проклинает Иван из Москвы, который уже 28 минут у нас на проводе. Иван, не сердитесь, ваше мнение по поводу...
Добрый вечер, Виктор.
Приветствую.
Сердиться не буду.
Ладно.
Я вас целую неделю жду, когда услышу вашу передачу.
Спасибо.
А уже 28 минут, вы понимаете.
Спасибо, спасибо, Иван.
Значит, Виктор, у меня конкретный вопрос к вашим гостям.
Конечно.
И к Матвею в отдельности, потому что он мне очень импонирует. Жесткий, правильно ведет свою политику. Меня интересует, как под углом дипломатии, вот внимательно сейчас будете слушать в такого дипломата, как Ваня, как под углом дипломатии решаются права инвалидов по конвенции Генеральной Ассамблеи 13 декабря 2006 года. За номером 61/106. Я имею в виду в переговорах о газе, о нефти, о том, о сём, о пятом, о десятом. Как это в этом контексте договариваются о правах инвалидов? Значит, приняли ли мы эту декларацию, подписали, ратифицировала наша Дума? Нет. Что, чего? Вот конкретно хочу услышать.
Хорошо.
Спасибо большое.
Спасибо, Иван. Спасибо вообще, что у нас постоянный слушатель. Я обращаюсь с этим вопросом к Сергею Крылову, но, тем не менее, я совершенно не убежден в том, что это что называется, тема открыта для обсуждения. То знаешь ты об этом сейчас? Не знаешь, не знаю.
Ну, я не готов сказать, как ратифицировали мы или нет эту конвенцию. Думаю, что да, потому что это из гуманитарного раздела дипломатии, вообще внешней политики гуманитарного раздела. И мне трудно припомнить какую-либо международную конвенцию или договор этого рода, к которой наша страна не присоединилась бы. Но уточнить можно, если это действительно действительно так важно. Давайте оставьте, пожалуйста, в редакции свой номер телефона. Я обещаю вам в течение пары-тройки дней дать конкретный ответ
вот,
на этот вопрос.
Вань, это очень важно. Тем более, что вопросы Ивана всегда очень насыщенные. Действительно, перезвоните Иван Маше Шабуровой и оставьте свой номер телефона с тем, чтобы Сергей Крылов, наш уважаемый дипломат, мог с вами связаться. Спасибо.
Тогда. Но вот сейчас я хотел бы немножко вернуться к тому, что, о чем говорил Андреас.
А я еще бы хотел тоже свой дополнительный вопрос внести. Я бы хотел поговорить о том, о чем уже говорил Матвей, которого я ценю и уважаю как патриота российского, по поводу привлекательности страны. Попробуй соединить тогда.
Да, 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 да. Это как раз и, в одной линии, в одном ключе.
Наших границ.
Наш собеседник, мой коллега, сказал, что сейчас у лидеров стран, у министров иностранных дел значительно меньше стало времени для общения с послами. Это на самом деле так, и, к сожалению, это действительно не всегда дает возможности напрямую высказать свое мнение, свои оценки именно в живом разговоре, а им, соответственно, об этом услышать. Но полагаю, что сейчас я опять спровоцирую какие-то телефонные звонки, потому что назову фамилию человека, который всегда интересовался мнением посла. Это Борис Николаевич Ельцин. Он многократно, когда я работал в Германии, приезжал в страну. Состояние здоровья его было не самое лучшее. Но, поверьте мне на слово, не было ни одного случая, что вот когда бы ни закончился его первый рабочий день во время визита, пусть это будет 10-11 часов вечера, он обязательно приглашал меня к себе просто для разговора. Он очень интересовался, а что происходит, а что думают, а как вот вы оцениваете то, что мы вам поручаем делать? Скажите мне как человек, не как посол, а именно, как вы это все оцениваете? Хотя, конечно, очень трудно разделить, когда ты посол, то, что ты говоришь в официальном, неофициальном плане, ты человек. Теперь о том, как вообще вот изменилась сама по себе дипломатическая работа. Если чуть-чуть, на одну секунду вернуться к самому началу нашего разговора, вообще о том, зачем существует дипломатия и в чем ее задача на сегодняшний день. Помимо вопросов безопасности, о которых мы уже говорили, конечно, главная задача – это создать благоприятное отношение к своей стране, в первую очередь, по периметру страны, у своих соседей. У России масса соседей по границам. У нас самая протяженная граница в мире. И страны самые разные. Начиная Китай, Япония, Корея на Дальнем Востоке. Наши соседи в Европе совершенно другие народы. Но задача-то одна и та же. Нам надо сделать так, чтобы к нам хорошо относились в первую очередь наши соседи. Сделать во всех отношениях это необходимо, и в военном отношении отдельный разговор, экономически, чтобы мы были привлекательны, чтобы наша культура, ну, многовековая культура и богатейшая культура, чтобы она пользовалась там популярностью. И вот тут, ну, всегда, конечно, очень трудно отделаться от мысли о том, от памяти о том, что ты делал сам. Мне в этом отношении очень повезло. Я переезжал с германским правительством и перевозил наше посольство из одной части Германии в другую. Бонн – город маленький, со своими традициями, со своей историей. И вот возвращение в исконную столицу, в Берлин – переезд правительства, переезд посольства. Естественно, я думал о том, а как же вообще должно работать посольство наше на новом месте? На новом, ну, на протяжении вот какого-то периода времени его не было там.
Хотя там было посольство в ГДР, да?
Да, это было посольство в ГДР. Вот переезжает посольство из одного города в другой. Причем город огромный в сравнении с Бонном. Что делать? Тем более здание известное, историческое здание, к нему многие привыкли, а для многих новинка. И ты знаешь, я считал, что очень важно, чтобы двери посольства, обычно учреждения довольно закрытого, чтобы двери открылись.
Тиша, а как случилось так, прости, перебиваю, просто интересно, раз ты вспомнил, что вы переезжаете, в какой-то момент оказалось в одной стране два посла?
Нет, двух послов все-таки не было, это невозможно. Это невозможно. У нас в Берлине было отделение посольства, которое возглавлялось своим руководителем, но посол-то в стране все-таки всегда один, не может их быть два. И вот переезжал в наше посольство, я уже говорил, что считал своим, что очень важно, чтобы двери посольства открылись. И мы действительно постарались это сделать. Мы проводили огромное количество встреч именно в посольстве, в здании посольства. И кто только не был. Люди приезжали с самых разных концов Германии. И вот здесь обратная сторона этого же самого вопроса. Посол, если он хочет действительно, чтобы видели твою страну и видели его страну, в том числе через посла, особенно в такой стране, как Германия, то есть в федеративной стране, где много земель, где много регионов, он не имеет права сидеть на месте, сидеть в столице. Он постоянно должен где-то быть в стране. Я даже не говорю о себе в данном случае. Я совсем недавно видел интервью с послом Соединенных Штатов в Москве. Ему был задан вопрос, а вообще как вы, насколько вы знаете Россию, страну, где вы сейчас работаете? Мне очень понравился его ответ. Он сказал, что он посетил по крайней мере 50 различных городов в нашей стране. И вот это как раз именно то, да, чем обязан заниматься, это вообще, именно да. То, чем должен заниматься посол. Он должен быть в стране, не в посольстве, не с правительством. С правительством это отдельный разговор, это часть его работы. Я в Министерство иностранных дел Германии ходил как, почти так же часто, как в свое время в МИД России, в МИД своей собственной страны, когда работал в Москве. Но ты должен постоянно где-то быть, встречаться с людьми, участвовать в конференциях, выставках, где угодно, использовать любую возможность.
Да, я тебя в Германии видел как раз и на конференции, и на выставке, и ты действительно был очень открыт для общения, ты был совершенно, с моей точки зрения, замечательным российским послом, и вот тут, конечно, как всегда у нас радиослушатели и пишут резкие письма по поводу, какие у нас бывают такие-то послы. Вы знаете, я сам, как Сергей прекрасно знает, вовлечен в дипломатию с самого рождения. Папа у меня тоже был послом и не в одной стране, и написал книгу, которая называется «Дипломат». Кстати, у меня в руке, вот в моей левой руке прям держу книгу Андреса Ланзрута «С Богом и оденься потеплее. Моя дипломатическая миссия в России». Папа мой написал о своей дипломатической миссии, начиная от Стокгольма и кончая Вены. И мы, мне кажется, здесь люди достаточно компетентные. Не надо размахивать вот такими ядовитыми саблями. Дипломаты, как я их видел, разных стран, в основном удивительно серьезные, интересные люди. Да, бывали у нас в советское время, и потом попадали люди из номенклатуры, говорили глупости, не знали языки. Но поверьте мне, во-первых, идеалов много у нас, а совершенства в мире не хватает, поэтому вот это раздражение порой, оно скорее обывательство, чем реально. Во-вторых, вот Наталья напала на моего друга Матвея. Я вам хочу сказать, Наталья, и ссылаясь тоже на слова Сергея Крылова. Дело в том, что в России всегда было две больших партии. Были партии западников и славянофилов. Вы, Наталья, принадлежите ко второй партии. Но надо сказать, что в XIX веке они не бились лбами друг от друга, или не бились лбами, пробивая стены непонимания. Они пытались договориться. Они все были чистые, искренние, благородные люди. Что западники наши во главе, допустим, Тургенева, что славянофилы во главе, допустим, с семейства Аксакова. И друг друга не поносили. И сказать, эта страна, это наша страна, это, конечно, может быть и важный элемент, но то, что и те, и другие были искренними патриотами, только по-разному понимали идею патриотизма, одни отставили идею самобытности, другие отставили идею вот этого вот, как вы говорите, Меншиков произнес это слово, обезьяничание. Ну, в общем, иногда кому-то и надо подражать. И вот когда Сергей Крылов говорит, что у нас столько разных соседей, очень разных, то, конечно, кто живет рядом с Китаем, он видит больше вопросы, связанные с Китаем. Кто живет рядом с Норвегией, как в Мурманске, например, тот видит в другую сторону. Поэтому главное не передавить и не передушить друг друга, а главное у нам, российским гражданам, понять, что и та, и другая точка зрения, как славянофильская, так и западническая, имеет основание для существования, имеет важный положительный момент. Матвей, ты согласен со мной?
Ну, я не думаю, что это тема для разговора. Каждый имеет свою точку зрения, и вряд ли нужно там на меня вешать какой-то ярлык, типа, что я западник. Никто не знает, как каждый из нас... Все-таки это не 19 век, да, и не начало 20-го. Каждый имеет свое какое-то убеждение, тем более, что мне кажется, сейчас так делить нельзя, потому что действительно мир маленький. Если позволишь, я хотел бы несколько слов сказать в развитии темы. Мне очень хорошие всегда слова говорили о Сергее Лаврове, и я лично с ним не знаком, но глубоко уважаю этого человека, блистательно образованного, вполне закономерно выходящегося на своем посту. Я бы хотел обратить внимание, что все-таки дипломатия – это вещь вторичная, то есть она первична внутри своей профессии, но как бы по выходу она все-таки вторична. Почему? Потому что главное – это то направление, которое задает дипломатии руководство страны. И тут вот результаты не очень хорошие. Почему? Потому что, например, я бы мечтал, чтобы все-таки СНГ существовал в том виде, или пусть даже не в форме СНГ, а страны также хотели бы быть рядом с Россией, бывшие страны Советского Союза, как, например, страны Британского Содружества. Или, например, в этот удивительный франкофонный мир, который, когда Франция перестала быть империей, так сказать, продолжает говорить по-французски и так далее. Конечно, тут истоки совершенно другие, но, еще раз, привлекательность главной страны, то, что называется иногда плохим словом метрополия, да, ее открытость и показ того, что, дорогие друзья, идите все к нам, вот мы те, кто собирает, мы те, кто добрые, ласковые, даже скажу такими словами, вот приходите к нам. Мне бы очень, конечно, это хотелось. И вот здесь, мне кажется, дипломаты сделали очень много, чтобы так было, каждый на своем месте. Но, наверное, что-то где-то не сработало. И в результате иногда, когда смотришь там наши государственные телеканалы, такое ощущение, что мы в окружении врагов. Но это же не враги вокруг нас, правда ведь?
Как Сергей?
Даже мысль не приходит о том, чтобы возражать Матвею в том, что он сказал. Действительно, это исключительно важно, чтобы к твоей стране тянулись по-хорошему. Тем более, когда речь идет о своем ближайшем окружении, и тем более, когда речь идет о наших соотечественниках, которые живут за пределами России. Здесь огромное количество вещей, которые еще нужно сделать. И сделать в том числе дипломатии, начиная от стратегических вещей, как вообще сделать страну привлекательной. Тут ее интеллектуальный потенциал дипломатии должен быть задействован, и практические вещи. И кончая тем, что просто наши консульства должны работать более эффективно. Да, к сожалению, консульская проблема существует у огромного количества стран. Она есть и в американских консульствах, и в германских консульствах, и к нашим консульствам очень много претензий. Я, наверное, знаю об этом больше, чем люди, которые туда обращаются один раз в году. К сожалению, да, есть вещи, которые сделать сразу невозможно, и претензии эти во многом справедливы. Один из путей, который есть для того, чтобы сделать твою страну более привлекательной, наверное, это вот та самая культура, которую мы уже сегодня вспоминали. И через культуру тоже можно очень многого добиться. Прекрасно помню, что огромное количество просто немцев с улицы с удовольствием приходили на те культурные события, которые были в нашем посольстве, в нашем культурном центре. С другой стороны, ну, все-таки давайте будем честными перед самими собой. Люди, которые в силу разных обстоятельств оказались за пределами России, они тоже разные. Одни хотят по-прежнему чувствовать себя россиянами, другие, наоборот, в силу своих внутренних причин, которых я совершенно не хочу осуждать, они настроены негативно. Так что мнения могут быть самые разные. Но в целом общий посыл, конечно, бесспорно, надо сделать все для того, чтобы страна была привлекательной. И еще одну мысль хочу выделить из того, что говорил Матвей. Дипломатия, в моем представлении, это не только работа вовне. Это в значительной степени работа и внутри. Это внутренняя, если хотите, дипломатия внутри страны. Да, действительно, задача дипломатов, задача Министерства иностранных дел в целом, это, если хотите, это воспитание тех, кто напрямую не связан с дипломатией. Воспитание, в хорошем смысле слова, передача им тех добрых знаний, которые дипломаты получили вовне страны, передача им здесь. Если хотите, это при необходимости и подправление той линии, которая задается сверху, если дипломатия видит, что она не во всем правильна. Это тоже нужно делать.
У нас Владимир Семенович тоже, наверное, обижается 20 минут на телефон. Владимир Семенович, ваш вопрос коротко, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
По поводу Матвей Гонопольский, значит, внес тут слово привлекательность. Я с ним согласен, что, конечно, привлекательность. Но привлекательность для кого? Прежде всего, наверное, для коренных народов, которые населяют Россию и которые бы не бежали из России. Это первое. Теперь по поводу, значит, дипломатии. Безопасность. Вот вы правильно бы сказали, это Виктор, по-моему, вы сказали, что прежде всего безопасность, то есть культура. Экономическое.
Это Сергей сказал, но я его подержал. Понятно.
Да? Владимир Семенович, так вот, да. Минуточку, я не закончил. Я хочу сказать, да, это все правильно, но когда мы говорим о безопасности, это значит для безопасности основной массы людей, наверное, которые проживают в этой стране, в нашей стране, простите. Вот. И тем более, а не для кучки людей, которые называются так называемые безродные космополиты, как Матвей Гонопольский. Вот такие, для таких людей, конечно, нам безопасность не нужна.
Я еще раз говорю, что у нас есть разные точки зрения в России. Слава Богу, что они существуют. Только пусть эти точки зрения не квасят носы, и чтобы кровь не текла. А это самое главное. Нам, к сожалению, надо уже заканчивать. Напомню, что после краткой сводки новостей с 19 до 21 часа идут итоги времени, которые сегодня ведет Андрей Шароградский. Это расследование крушения Невского экспресса, общение Владимира Путина с народом, ну и так далее. Всегда эта программа очень интересная. А мы, конечно, все выражаем соболезнования. Такая страшная беда в Перми. Примите наши соболезнования. Мы с вами, дорогие товарищи из Перми, родственники, друзья, знакомые погибших, соболезнуем. На волнах «Радио Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души», которую вел я, Виктор Ерофеев. Нам надо уже завершать программу, просто через секунду. Всего вам доброго, до свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Известный фигурант находится в местах лишения свободы.
Я уверен, что теперь мы достигли такой ясности относительно нашей миссии в Афганистане.
Я не слышал раньше, чтобы в средствах массовой информации применялась такая методика.
После второй катастрофы Невского экспресса больше всего вопросов к железной.
Польша в меру своих ограниченных возможностей будет принимать солидарность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».